130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России объявлен общенациональный траур. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России будет общенациональный траур. Об этом объявил в специальном обращении гражданам страны президент России Владимир Путин.
Умер Борис Николаевич Ельцин. Первый президент России. С этим званием он навсегда вошел и в историю страны, и всего мира. Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая демократическая Россия, свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Силы первого президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны. 25 апреля 2007 года объявляют днем общенационального траура.
Сказал Владимир Путин. Борис Ельцин будет похоронен на Домодедовом кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в храме Христа Спасителя. На Урале, родине Бориса Ельцина, многие вспоминают еще те времена, когда Ельцин не был президентом, а являлся первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Из Екатеринбурга передает корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова, вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, мы, считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. Оставить документальный материал хотя бы для архива. И полтора года были вместе с ним и закончили фильм как раз возвращением его в политику.
В конце 80-х прошлого века, когда Валерий Савчук снимал свой фильм о Ельцине, на Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова. Что в сегодняшней России осталось от Бориса Ельцина? В ответ на этот вопрос Владимир Попов произнес имя нынешнего президента, при этом, правда, уточнил. Думаю, тогда условием назначения Путина было то, что он не соберется на третий срок. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Президент США Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время Великих перемен. Заявление Буша зачитала представитель Белого дома Дана Перина.
Лора и я скорбим в связи с неожиданной смертью бывшего президента России Бориса Ельцина. Он был исторической фигурой, служил в стране в период важных перемен. Борис Ельцин сыграл ключевую роль во время распада Советского Союза, помог заложить фундамент свободы в России и стал первым демократически избранным лидером в истории страны. Я высоко ценю усилия Ельцина по созданию устойчивых отношений между Россией и США. Мы выражаем глубокое сочувствие семье Бориса Ельцина и всему народу России.
Это было заявление президента США. Билл Клинтон, чье президентство в США пришлось на 1990-е годы, сказал, что правление Ельцина проходило в трудный период и выразил уверенность, что история будет, как он выразился, благосклонна к первому президенту России, так как в важных вопросах мира и свободы он проявлял мужество и настойчивость. В заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что Ельцина будут помнить как человека, сыгравшего решающую роль в продвижении политических и экономических реформ в России, а также за его вклад в сближение Востока и Запада. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана сказал:
«Я имел возможность неоднократно встречаться с президентом Ельцином. Я хочу сейчас напомнить о двух таких встречах, которые сыграли фундаментальную роль в моей политической жизни. Одна имела место летом 1991 года, и я прекрасно помню роль, которую он тогда играл. Вторая встреча была в 1997 году, когда Борис Ельцин и я подписали первое соглашение между Российской Федерацией и НАТО.
Сказал Хавьер Салана.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе России создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Группу формирует Комитет по безопасности. В ее состав войдут представители всех фракций. Об этом сообщил первый вице-спикер Олег Морозов. Ранее глава президентского совета по развитию институтов гражданского общества Элла Памфилова подвергла резкой критике действия МВД России. Памфилова заявила в телеинтервью, что при разгоне марша несогласных была нарушена Конституция. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня в Чертановском суде Москвы. Процедура может занять несколько дней. В городе Межгорье Белорецкого района Башкирии при обрушении здания и горно-облагородительной фабрики погибли 4 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Сегодня стало известно о ЧП в закрытом башкирском городе Межгорье. Там в понедельник вечером обрушился цех горно-обогатительной фабрики. В результате 4 погибших, еще один человек получил травмы средней степени тяжести. По некоторым данным, здание обрушилось, когда рабочие вели демонтаж его конструкций. В МЧС Башкирии, ссылаясь на то, что город имеет статус закрытого, сообщили, что в разборе завалов работали не республиканские, а федеральные структуры. А вот что сказали в администрации самого города Межгорье.
Вчера извлекли погибших, 4 погибших, и больше никакой информации я вам дать не могу. Следствие не закончено ни прокуратурой, ни технической инспекцией. Пока никаких официальных версий нет.
Для установления причин происшествия создана специальная комиссия. Александр Валиев для Радио Свобода, Башкирия.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карем Агамиров. Права детей в специализированных психиатрических учреждениях. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Юрист Олег Безуглов, психолог и журналист Нина Глазкова, бывшая главная медсестра Центра восстановительного лечения детской психиатрии Санкт-Петербурга Ольга Никифорова, адвокат Ольга Калашникова, бывший пациент детской психиатрии Роман Тупин и исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Нарушение прав человека – явление в принципе отвратительное, но когда злоупотребление в этой области касается детей, да еще задержки психического развития, возмущению нет предела. В уголовном праве есть такое понятие с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Это одно из обстоятельств, отягчающих ответственность. Здесь мы как раз имеем дело именно с этим. Наделенные властными полномочиями ответственные работники детских психиатрических учреждений измываются над несчастными больными детьми, веренными им для лечения. Растаскиваются бюджетные средства, которые материализуются в особняках и дорогих автомобилях руководителей сих заведений и их покровителей наверху. Сегодня мы взяли в качестве примера безобразия Санкт-Петербург, но если наши радиослушатели захотят сообщить о других известных им фактах, звоните, у нас сегодня в программе серьезные эксперты, они возьмут, что следует, на карандаш. Слово Роману Черному.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, я очень рад и очень благодарен радиостанции «Свобода» за то, что они поднимают вот эту очень важную и нужную тему, потому что, к большому сожалению, не так много и уделяется внимания, как следовало бы, чтобы уделялось внимание вот этому предмету. Хочу сказать, что еще по данным Human Rights Watch в России тысячи детей, то есть порядка 600 тысяч детей, они находятся в детских домах, и часть этих детей, до 10%, значит, они находятся в специализированных детских домах для детей с задержкой психического развития и умственно отсталых. Видите ли, все увеличивается и увеличивается количество детей, которые попадают в детские психиатрические учреждения, в детские психиатрические больницы, в том числе у нас в Петербурге, в Центр восстановительного лечения, детская психиатрия. И, к большому сожалению, я должен сказать, что, по крайней мере, и в Петербурге, и в Ленинградской области, да и я мог бы сказать даже и о северо-западном регионе, что имеют место достаточно серьезные нарушения прав человека в этих учреждениях. Это использование психиатрических, психотропных препаратов в наказание за плохое поведение, госпитализации в психиатрические больницы, опять же, в наказание, в кавычках, за плохое поведение. Это случаи дедовщины в детских домах, это попустительство вот этим случаем дедовщины, и это, опять же, произвол, как в том, что касается тех детей, кто проживает в детских домах, так и выпускников детских домов, которые попадают затем в психоневрологические интернаты. Здесь же мы видим также и имеет место, скажем так, ситуация, когда работники этих учреждений, они, по сути, выискивают детей, которым можно навесить, скажем так, ярлык, будь то задержка психического развития или какой-то иной, с тем, чтобы поместить в соответствующие учреждения. То есть, как бы здесь два потока, грубо говоря. Один поток – это дети, от которых отказались родители или которые потеряли родителей, и которые попадают либо в дом ребенка, в дом малютки или в детский дом. Это как бы одна составляющая. И вторая составляющая – это дети, которые попадают, по сути, из школы в детскую психиатрию, и их права, опять же, нарушаются.
А из школы почему?
Из школы, Карен, видите ли, ситуация-то здесь какая? Что речь идет о том, я думаю, что вот главная медсестра Центра восстановительного лечения детской психиатрии, она, конечно, расскажет больше об этом, вот, но я просто скажу, что почему это происходит из школы? Да просто потому, что нужно заполнять эти учреждения, и, грубо говоря, вот врачи-психиатры, они идут в школы, они идут и контактируют, значит, с школьными врачами или непосредственно, значит, с педагогами, или идут в детские дома для того, чтобы заполнять койки.
Осваивать бюджетные средства, выделенные под это дело, да?
Да, совершенно верно.
Но как же все-таки такого ребенка из школы можно просто так забрать? Опять он должен быть из неблагополучной семьи какой-то?
В принципе, да. Часто это дети, у которых есть опекуны, вот, у которых нет родителей, а опекуны, скажем так, или родители пьющие, которые не заинтересованы в том, чтобы ребенок, он находился в семье, а так он вроде как находится не на улице, а в больнице, да, вот.
И кормить его не надо.
Да, и кормить его не надо, и вроде как никто на тебе пальцем не показывает, потому что, всегда можно сказать, болен
ребенок. Тяжелое время, и опекун может быть заинтересован. Чтобы отдать этого ребенка, он тогда сможет спокойно владеть жилплощадью, я так понимаю?
В конечном итоге, да. То есть это не всегда быстро вот так вот реализуется, да, вот поместил его в психиатрическую больницу и сразу как бы распоряжаешься его жильем, но в конечном итоге, безусловно, это так, вот, ну и здесь еще раз говорю, что есть и другие очень важные моменты, да, вот представьте, ребенок заканчивает детский дом, то есть как бы все, он уже из детского дома, его должны переводить, либо, так сказать, должны давать ему жилье, либо есть альтернатива, поместить его в психоневрологический интернат. Естественно, и государство, и, скажем так, и детский дом, и психоневрологический интернат заинтересованы в том, чтобы заполнять, с одной стороны, интернаты, а с другой стороны, не давать такому ребенку жилье. Вот это еще одна громадная очень проблема. И, то есть, по сути дела, вот эти дети, они лишаются права на то, чтобы получить жилье.
Как происходит юридическое оформление ребенка в такое заведение?
Если вы имеете в виду центр восстановительного лечения, детская психиатрия.
Школу там, да, вот они там узнали, договорились. Дальше что происходит?
Значит, дальше, собственно говоря, если у этого ребенка есть опекуны, то опекуны дают согласие на помещение этого ребенка, и пока ему не исполнилось 14 лет, значит, он совершенно спокойно может быть помещен в это учреждение, когда письменное согласие дадут его опекуны, да. Если речь идет о детском доме, то ситуация еще более простая. Функция опекунов в данном случае будет выполнять это детское учреждение, его руководитель дает согласие на помещение ребенка в психиатрический стационар, и он туда замечательным образом, в кавычках замечательным образом, конечно же, помещается.
А как же комитет по опеке и попечительству, он же надзирает за действиями опекунов,
вы знаете,
в том числе?
Вы знаете, вот в том, что касается, на самом деле, это особые вопросы, можно было бы рассказывать о совершенно конкретных случаях. Вот у нас был случай, например, с Камилой Ларис, скажем, с ее дочерью, вот, которую помещали в психиатрическую больницу неоднократно, и, по сути дела, речь шла о квартире, которая была завещана этой девочке, ее дочери, бабушкой, и которую в конечном итоге продали. Вот, и, вы понимаете, часто органы опеки, они заинтересованы. Понимаете,
с органами опеки, опять же, можем договориться.
Совершенно верно. Что, к сожалению, и происходит.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Права детей в специализированных психиатрических учреждениях. Такова тема программы «Человек имеет право». У меня вопрос к Ольге Никифоровой, бывшей главной медсестре Центра восстановительного лечения детской психиатрии Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, вот что вот ребенок, да, из неблагополучной семьи, или находящийся под опекой попечительством, или находящийся в детском доме, это что, вот фактически, ну, так сказать, вот как бы из... Есть угроза того, что любого фактически ребенка вот из этой среды можно упечь, условно говоря, в психиатрическую детскую лечебницу?
Я думаю, что да. В принципе, только требуется, конечно, согласие или родителей, или опекунов. Или как, если ребенок из детского учреждения, то опекуном является учредитель детского учреждения. Поэтому я считаю, что да.
Совсем такой ребенок не может и не быть с психическими отклонениями, да?
Да, может быть, какая-то пограничная по состоянию у ребенка.
Ну, эмоциональный там слишком,
да,
допустим.
Эмоциональное, да, какое-то может быть вот, ну, возбуждение или какой-то эффект на какую-то ситуацию, понимаете? И он может быть госпитализирован, они, значит, обращаются за помощью в диспансерное отделение, и там они беседуют с психиатром, и психиатр как-то всегда... В общем, склоняет к тому, чтобы этого ребенка госпитализировать.
Кто, как не вы, Ольга, знаете, что там происходит в этих заведениях, так вы работали главной медсестрой, еще раз напомню, Центр восстановительного лечения детской психиатрии Санкт-Петербурга. Вот Андрей из Одинцова, под Москвой у нас здесь, он пишет, что уверен, что в психинтернатах для детей и подростков ребенок, если у него нет родных, не имеет никаких прав. Диагнозы ставят идиотия, аутизм, дебильность. И вряд ли кто будет слушать такого больного ребенка, при том, что там дают снотворное, от которого и здоровый станет больным. Мнение гостей, спрашивает Андрей. Вот мнение Ольги Никифоровой, проработавшей в таком заведении сколько лет?
Я проработала около 17 лет. А последние 7 лет я работала в должности главной медсестры. Я и постовой работала медсестрой, видела как бы изначально всю эту работу. Работала в должности старшей медсестры, поэтому как бы прошла вот эти все этапы.
И все видели. Назовите вам конкретные факты.
Ну вот конкретные факты. В нарушениях мы видим прав детей. Я видела, когда еще только поступила на работу, когда дети поступали, вот именно после того, как какие-то, ну, в интернатах, дома были драки, и дети поступали. И видела даже вот как бы такой факт, когда стала раскладывать лекарства, то Женя наблюдала за ребенком, что ребенок такой, как бы сказать, как растение превратился. Пришел нормальный ребенок, такой возбужденный, такой.
А фамилии помните этих детей?
Ну, я как бы не имею права это
разглашать, да?
Да, разглашать. И был ребенок, человек такой веселый, и вдруг он моментально как-то за несколько дней чуть не в растение превратился, вот так грубо можно сказать. И стал, когда я росла от лекарств, то обратил внимание, что ему раскладывали лекарства, назначено было врачом, я не знаю, была ошибка это или врача, или медсестры, которая раскладывала, которая снимала назначение, вместо одной четвертой таблетки ему давали 4 таблетки. И препараты, вот эти нейролептики, понимаете? И ребенок, когда я увидела эту ошибку, конечно, грубую, и сразу сообщила, и почему даже было как бы не было реакции врача, потому что она должна была наблюдать и видеть, почему ребенок в таком состоянии, почему он, у него оно как бы ухудшается. И как сказать еще более подробно, что но разве может помочь вот этот нейролептик, вот эти лекарства ребенок, который поступает, как они ставят диагноз, умственная отсталость? Но если ребенок получает эти препараты, которые усугубляют его еще состояние, и он не может не заниматься, у него сонливость, у него вялость, и понимаете, вот на какое-то время его как бы снижает его вот в это его возбуждение, и все. И потом он пришел с социальной проблемой и ушел с социальной проблемой. И извините, такое выражение, что ума к ним совершенно не прибавился. Я вот за все эти годы ни разу не наблюдала, чтобы вот поступил ребенок. Действительно, там какой-то умственная отсталость. И он после нашей госпитализации или там какой-то еще повторной госпитализации был, стал умнее. Такого я
не наблюдала. Скажите, пожалуйста, это понятно. А вот что... Вот, были такие факты, что вот на самом деле здоровые дети поступали?
Ну, в принципе, да. Были, когда здоровые, вот именно вот как мальчишечка какая-то, понимаете, шалость приводила их вот в детскую психиатрию.
И какими они оттуда выходили?
Ну, понимаете, они, я говорю, что совершенно, вот я вот на примере этого ребенка говорю, что приходят они, дети как дети. Вот когда на внешний вид посмотришь, никогда не подумаешь, что вообще этот ребенок какой-то больной психически. Обычные дети, шумливые там, с какими-то своими проблемами. И, понимаете, когда начинали давать ему эти препараты, конечно, подавлялось его как бы настроение. Если он возбужденный, то он становился вялый, неохотно ходил в школу, сонливый, часто очень спал, ну, его как бы ложился спать, и его не интересовало уже никакие занятия. А если, наоборот, ребенок поступал более какой-то депрессивный, то ему давали препараты, которые, наоборот, повышали. Но это все
безобразие
временное...
собственно помещением детей туда с диагнозом и с лечением.
Да.
Вот это мы уже установили, что такие безобразия есть. Скажите, а вы пытались как-то вот с руководством разговаривать, писать там? Вы же были тоже вот одной из руководителей, я так понимаю.
Да, ну я как бы руководитель была по сестринскому среднему персоналу, вот, и подчинялась я главному врачу Рубиной Людмиле Павловне. Она, значит, и, конечно, я когда уже была в должности главной сестры, то я делала обходы и очень часто возмущалась и видела, как детей привязывали к кровати.
Значит, даже такое.
Да, да. Детей привязывали к кровати, в частности, вот на 4-м стационарном отделении. Значит, дети лежали на голых матрасах, потому что у детей НРС, НКПРС, и просто они вот на этих клеенчатых матрасах не держались, они были какие-то ветхие, старые, ветхие такие, и они скользили. И ребенок вот в возрасте где-то от 4 там отделений, от 4 до 12 лет на зорной палате, часто вот я видела, что он, как бы, чтобы не при... Ну, не какие-то... сказать, но медсестра или санитарка себе упрощала, можно сказать, работу, и чтобы вот ребенок там никуда не ползал, и там не... она его привязывала за ножку к кровати. Это я видела и возмущалась, и старшей сестре делала замечание.
Чем объясняли? Это как раз о чем мы говорили в самом начале, издевательство, да, над детьми.
Да, да.
Это явная форма издевательства. Да, это вообще-то уголовное правонарушение, которое, ну, да, это жестокое обращение, да?
Ну вот, это, к сожалению, да. Понимаете, я сейчас об этом и говорила главному врачу, и приносила в ее кабинет эти ремни, эти, как, вот эти пояса, которые самодельные. И она как-то вроде бы пыталась в первое время, да, вот надо разобраться, но тут же все забывалось, и в принципе эффект был, результат был ноль. Эффект ее старания.
А фамилии этих медсестер, вот, которые этим занимались издевательством, они у вас есть вообще, да?
Ну, как бы сказать, у меня, я конкретно делала замечание старшей сестре.
Угу.
Старшей сестре,
как
которая
выполнена.
Да, и дело, ее фамилия Аксенова. Старшая сестра 4-го отделения. На 3-м отделении были замечания старшей медсестре Купцовой. Это в надзорных палатах, которые... дети, в основном, которые лежали в надзорных палатах.
И тоже ничего, да?
Нет, я делала замечания, потому что, ну вот, так была поставлена работа, я говорила главному врачу. В результате, когда я много стала возмущаться о том, что ветхое белье, что очень, как бы сказать, ну, такое у нас, как бы, неблагополучная вообще обстановка, стала возмущаться вообще по другим нарушениям, то меня это самое вызвали из отпуска с 1 сентября 2004 года и заставили принудительно меня уволиться.
И в итоге вас оттуда просто выдавили?
Выгнали, просто выгнали, хотя я подавала в суд, и когда я подала в суд, мне главный врач вызвала и сказала, если не будешь еще про меня что-то рассказывать кому-то, значит, я на вас заведу уголовное дело.
Или тебя еще саму поместим куда следует.
Да, тоже, и да. Этого я тоже боялась. Почему я еще молчала? Я видела, как на примере других людей, поэтому я просто боялась вот так в открытую ей говорить. Но один на один я ей говорила, что вот такое у нас. Очень много я хочу еще сказать, что были сотрудники, которые оформлены, но не работали. И главный врач злоупотребляла тем, что сотрудники во время рабочего дня делали уборку у нее дома, в квартире, использовали сантранспорт.
Как солдаты прямо у генерала. Да,
да, и делали у него уборку. Я знаю, что одна санитарка в течение 8 лет там работала. И есть фамилию, даже могу назвать, Юшенкова, которая работала у нее дома, выполняла всю работу. И даже у меня есть письменная ее Рубиной записка, вернее, где она в письменном виде дает распоряжение, что у нее сделать дома.
Это, значит, одна из героинь нашего времени. Это она главврач, да? Главврач, да. Госпожа Рубина. Как она зовут еще раз?
Людмила Павловна.
Людмила Павловна, вот запомните эту фамилию. Руководитель детской психиатрии Санкт-Петербурга. Олег Николаевич... продолжим сейчас. Я хотел вот у Олега Николаевича Безуглова спросить, а юриста, да? Ведь то, что вытворяли с детьми, я не знаю, вытворяют ли сейчас, но наверняка это все продолжается. Это же подпадает по статью 117 «Истязание» однозначно Уголовного кодекса, так ведь?
Да вы знаете, там вообще на самом деле под много статей это все попадает Уголовного кодекса. Перечислять их сейчас, наверное, даже нету смысла. Хочется сказать несколько о другом. Хочется, во-первых, сказать, что, во-первых, назначение мер стеснения, да, это прерогатива только врача-психиатра. Младший и средний медицинский персонал не имеют права применять меры стеснения без соответствующей санкции врача. А другое дело, что вот, по крайней мере, в ЦВЛ детская психиатрия наблюдается такая ситуация, что врачам-психиатрам на самом деле многим глубоко наплевать на то, кто у них вообще лежит в палате, в каком они состоянии и так далее и тому подобное. То есть они просто не осматривают пациентов. Вот поступает пациент, и он лежит. И врача на самом деле не видит, или если видит, то через неделю после поступления. Такая же практика существует и во многих других психиатрических больницах, не только детских. То есть поступает пациент, ему сразу же без какого-либо осмотра со стороны врача-психиатра, без подписания им информированного согласия на госпитализацию и на лечение, назначаются психотропные препараты, которые иногда просто вкалываются даже насильно, и это несмотря на то, что человек, то есть пациент не буйный и не представляет никакой опасности для себя или для окружающих, не оказывает бурного сопротивления и так далее и тому подобное. Вот, если говорить о вообще практике постановки детям психиатрических диагнозов, да, и помещении их в психиатрическую больницу из детских домов время от времени, причем зачастую это делается в качестве наказания даже за малейшую провинность. То есть, например, не выдержал ребенок, да, ушел из детского дома, причем не просто сбежал, а съездил просто в гости к бабушке, ну, соскучился, да, потом вернулся. Его отправляют за это в психиатрическую больницу, благо диагноз у него уже имеется. В такой больнице, поскольку человек поступает с диагнозом, не будут разбираться зачастую, да, в правомерности этого направления. Причем у них ведь существует план заполнения коек, да, они должны его выполнять. Если они не будут его выполнять, будут урезаны бюджетные деньги, поэтому заполнять стационарные койки в стационарных учреждениях – это святая обязанность психиатра.
Ну,
да?
Прямо цель, да, сама цель, да, заполнять койки, чтобы осваивать бюджетные средства.
Вот,
да.
Поступает ребенок из учреждения, да, с направлением, у него есть уже психиатрический диагноз, все, они не будут разбираться в правомерности госпитализации, еще раз говорю, они возьмут его и пролечат. Поэтому вот и используется психиатрия как карательная мера, да, а не как мера по лечению конкретного заболевания. Теперь вообще о процедуре постановки диагноза.
Олег Николаевич, пока не отключайтесь от нашего эфира. Иван и Александр, Александр из Санкт-Петербурга, оставайтесь с нами на связи, тоже мы скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашен режиссер-документалист Валерий Балаян. Запретные темы в разговорах о войне накануне Дня Победы. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 25 апреля в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
25 апреля объявлено днем общенационального траура. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Группу формирует Комитет по безопасности. В ее состав войдут представители всех думских фракций. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня в Чертановском суде Москвы. По неофициальным данным, в результате махинации Мавроди удалось заработать около 100 миллионов долларов. В иракской провинции Деяла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 получили ранения. Пострадал также один местный житель. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается также, что Арбур встретится с представителями оппозиционных групп. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. Делегация Совета Безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово, предусматривающий предоставление провинции фактической независимости под международным надзором. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Права детей в специализированных психиатрических учреждениях. В программе участвуют юрист Олег Безуглов, психолог и журналист Нина Глазкова, бывшая главная медсестра Центра восстановительного лечения детской психиатрии Санкт-Петербурга Ольга Никифорова, адвокат Ольга Калашникова, бывший пациент детской психиатрии Роман Тупин и исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. И Олег Безуглов завершает свою мысль.
Да, я продолжу. Как, собственно говоря, дети получают диагноз в доме малютки психиатрический? Вот туда попадает ребенок сначала в дом малютки. Ну, как практика-то в основном, дети-то попадают иногда и младенцами, да, в дом малютки. И, естественно, поскольку они не получают того окружения и того общения, которое получают дети в семье, у них наблюдается некоторое отставание от других сверстников в силу искусственных причин, да, то есть это отставание вызвано искусственными причинами, но тем не менее в этом никто не разбирается, и им ставится психиатрический диагноз. Это удобно. Вот, с одной стороны, таких детей можно ничему не учить, поскольку умственно отсталые, да, хотя существует обязанность обязательно учить детей в детских домах. А с другой стороны, за таких детей идут надбавки педагогам, как педагогам-дефектологам, которые работают с больными детьми. Ну и плюс к тому, да, еще раз, и такие дети удобны для психиатрических учреждений. Вот, собственно говоря, таким образом здоровые дети становятся больными, и потом их делают еще более больными, сажая на психотропные препараты, которые, к сожалению, не лечат, а калечат, поскольку, как правило, являются наркотиками, просто аналогами наркотиков. И такое же действие имеют, как, например, кокаин на организм человека. И, к сожалению, таким детям практически невозможно в течение всей жизни избавиться от психиатрического диагноза. Это
вы знаете, я посмотрел уголовный кодекс, вы правы, абсолютно. Очень много статей можно подвести под то, что творят эти господа. И незаконное помещение, психиатрический стационар, и принудительное вот, введение психотропных средств, необоснованное. И очень много других статей. Но пока таких дел, я так понимаю, в отношении этих людей нет, да?
Вы знаете, вообще врача-психиатра очень сложно привлечь к ответственности именно благодаря несовершенству законодательства, которое защищает права граждан в области оказания психиатрической помощи. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании декларирует очень высокую степень независимости врача-психиатра при постановке психиатрического диагноза. То есть, исходя из этого, исходя из некоторых положений других этого закона, врача-психиатра не то, что к административной ответственности, то есть не то, что к уголовной, простите, но к административной ответственности привлечь крайне сложно. И это отмечают многие юристы, не только я, которые занимаются защитой прав от пациентов психиатрических учреждений. Более того, врачу даны очень большие полномочия, ни один медик не имеет таких полномочий по недобровольной госпитализации и недобровольному освидетельствованию граждан, что, естественно, тоже оставляет множество лазеек для различных злоупотреблений. Но, например, госпитализация граждан в психиатрические стационары с целью потом отнять у них жилье. Это очень
это повальное приобретает размеры в России, я гляжу, да, так как квартирный вопрос здорово подпортил не только москвичей, да, но и жителей всех других регионов.
Конечно, если человек чувствует свою безнаказанность, да, если у него нету никаких внутренних цензоров, почему бы ему не сделать бизнес из своей профессии, правильно?
Да, дадим слово нашим радиослушателям, Ивану из Москвы. Иван, слушаем вас. Иван, вы на связи? Если нет, тогда Александр из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Согласны ли вы с тем, что если ребенок откажется говорить психиатрам, то психиатры не смогут подвергнуть этого ребенка недобровольному психиатрическому лечению? Кстати, меня привезли в психиатрическую больницу, и я там отказался говорить психиатрам, и меня сразу выпустили на волю.
Вы знаете, Роман что? Черный. Я не знаю, насколько это эффективный способ, но я могу сказать одно, Александр. Я читал заметку в газете «Новый Петербург» о том, как вас госпитализировали вот на последних, во время последних выборов в психиатрическую больницу за то, что вы свою листовку пытались опустить вместе с бюллетенем в избирательную урну. И вот это, конечно, вызвало у меня бурю возмущения, как я вообще беседовал с некоторыми правозащитниками, у них тоже. Слава богу, что вас через какое-то время все-таки отпустили. Видимо, ваш метод, вот, о котором вы говорили, не знаю, как для ребенка, но для взрослого человека он сработал. Вот. А вот что касается, Карен, того, что не возбуждают уголовные дела...
А да. Насчет ребенка он спросил,
а насчет Александр. Ребенка, ну, насчет ребенка...
Отказывается говорить.
Вы знаете что? Да, поставит ему аутизм просто, и все.
Аутизм, да?
Да, и все, и будет он там сидеть. На самом деле, что касается детей, это, конечно, ужасающая ситуация, особенно если это житель детского дома, или у него недобросовестные опекуны, да, или это ребенок с улицы, у которого, так сказать... В принципе, да, нет опекунов, да, он попадает там в какую-нибудь социальную гостиницу, то вот тут полная незащищенность, потому что он-то и у него и согласия никто не будет спрашивать. То есть согласие-то будут спрашивать у тех, кто формально выполняет функцию опекунов в его случае.
Как всегда, у нас есть конкретные пострадавшие, в том числе и по этой теме. Наталья Сергеева с нами на связи. Наташа?
Я слушаю.
Здравствуйте. Вы были помещены в психиатрическую больницу номер 1 имени Кащенко Санкт-Петербурга.
Кащенко, да.
В каком возрасте?
18 лет.
Ну и рассказывайте, что было дальше, как вас там лечили?
Ну как лечили?
И почему поместили?
А поместили из-за жилплощади.
Рассказывайте.
Я родила ребенка, ребенка отобрали. Сказали, что недоношенный. Вот. Сказали, поедем в другую больницу, а ты поедешь потом следом. Ну, короче, меня в Кащенко поместили, а ребенка я не знаю, куда дели. Ну, я 7,5 лет там и отлежала в Кащенко. Ну, это вообще там творится полное безобразие. Лишили меня недееспособности. Сидела я вместо медперсонала все время. Нас ночью вообще на смене сидел вместо медперсонала. Следила за тяжелобольными. У нас были алкоголицы, наркоманки. Бывали в тяжелом случае. Вообще привозили их. И вот половину седьмого сдам смену, уйду. Все вроде бы живы-здоровы, все, я пошла. И вот в один прекрасный день я пришла в кабинет врачу там убирать. Смотрю, лежит эта бумажка, что в суд надо. Ну, и утром подошла к нашей Инне Борисовне Насиевич, сказала, что я хочу быть на суде. Она мне сказала, что мне там делать нечего, ты даун, иди отсюда. Вот. Я спрашиваю, ну, кто такой даун-то? Он говорит, иди познакомься, там в коридоре сидит. Я развернулась и ушла. А потом Наталья Николаевна подошла и говорит, что у меня лишили недееспособности, вот за тобой приезжали. Я говорю, а как же без меня-то состоялся суд? Он говорит, ну, заочно. Говорит, ну, ты имеешь полное право подать тоже на них. Я говорю, а как я могу подать, если все здесь проверяется, все письма, все бумажки? Несколько лет там пролежала, на 18-м отделении. Но, правда, у нас Инна Борисовна, вот, Насиевич, на 18-м отделении, чтобы выписать человеку, да, вот алкоголица или наркоманки, она брала взятку. В общем, взятка заключалась в том, что либо продуктами плати, либо деньгами. Но деньги в 100 баксов вот заплати. Я тебя либо выпишу, либо вот не выпишу.
А как эту госпожу звали?
Инна Борисовна Насеевич.
Анасеевич?
Да.
Анасеевич. Ничего, конечно, никаких уголовных дел против нее нету до сих пор и не было, да?
Нет.
Инна Борисовна, вот какая женщина. Сердобольная. Скажите, пожалуйста... Наташа, вот вы 7,5 лет там, да?
Да.
Вы так ребенка своего до сих пор и не нашли?
Нет.
Не нашли. Рядом с вами находится ваш муж Виталий, да?
Да.
И он тоже, поиски не дали никакого результата, да?
Да.
Вы же, Виталий же не лежал в больнице?
Виталий? Нет, не лежал.
Вы, Виталий, так и не смогли найти ребенка своего?
Нет. Ну, это не от меня был ребенок первый.
Первый не от него.
Ну, не важно, вы же живете вместе с Наташей.
Ну да, мы себе это спрашивали, это и главврача спрашивали, где он вообще находится, чтобы съездить, проверить. Ну, ответа никакого не было, что она сказала, что я не обязана вам это говорить.
То есть, вот человека лишили недееспособности, фактически он может лишиться и ребенка. Так получается, да, на примере Натальи Сергеевой.
Как у меня написано, да? В истории болезни, что я собственноручно отказалась... От ребенка. И согласилась собственноручно в ПНИ номер 1.
Вы, естественно, не отказывались и не соглашались.
Нет.
А как вас лишили недееспособности? Это же только суд имеет право сделать. Суд и сделал, да?
Суд и сделал, но я там не была. Ага. У меня даже не пройдена ни комиссия, ничего.
Замечательные вещи совершенно. Есть гражданский кодекс о лишении дееспособности, целые процедуры предусмотрены, как юристы. И Олег Безуглов, наверное, тоже подтвердит, что это... Судя по закону, очень сложно сделать. Но вот, оказывается, в нынешней матушке России взяли и лишили. Без комиссии, без присутствия самой недееспособной, так называемой, да, которую в итоге лишили. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили об издевательствах, да? Как там вот, истязают? Мы тоже привязывали, тоже... Как, кстати, кормили? Нам известно, что выделяются огромные бюджетные средства на содержание в детских психиатрических учреждениях. Наташа.
Не только же привязывают к кровати. Даже на голые сетки укладывают больных.
в Кащенко. Привязывают, бывает, и к батарее, и к трубам унитаза.
Вы вот все это видели?
Да, у нас была Нина такая, вот Никитина санитарка. Если, допустим, больной агрессивно себя ведет, она, да, его привяжет, ну, плюс еще подушку сверху накинет на голову, да, и вот сидит на нем, пока он не успокоится.
Да, доктор Мендель отдыхает здесь. Что, Роман, вы врач, а психиатр. Я, кстати, вот хотел сказать, мы сегодня вот говорим об этом, но каждый раз я подчеркиваю, ну, не все же такие, не все врачи-психиатры, тем более, которые детьми занимаются, вот такие. Ну, есть же приличные люди, да?
Есть приличные.
Поэтому давайте вот не будем опять обо всех говорить, а просто... Ну, мы сегодня массу фамилий услышали, я думаю, что, может быть, кто-то...
Карен,
соответствующих
вы понимаете, в чем проблема? Проблема-то заключается не столько в том, что там есть хорошие люди и плохие люди. Проблема заключается в системе, в том, что система порочна, понимаете? И в том, что, к сожалению, человек, который попадает в эту систему, он является заложником ее и зависит от того, является ли конкретный главврач, заведующий отделением, лечащий психиатр хорошим человеком
это
или плохим.
Ужасное.
Это самое ужасное, да. А вот, кстати, пострадавшая вот сейчас, которая в студии в Петербурге, я ведь с ней общался, мы документировали ее случай, вот, и она ведь рассказывала о не менее ужасных вещах. Это тоже права детей, да, право на то, чтобы иметь ребенка, право на то, чтобы иметь семью. Я знаю, что принуждаются в психоневрологических интернатах выпускники детских домов к тому, чтобы делать аборты, и другая вещь, и другая составляющая. Вот иногда рождаются...
Наталью тоже принуждали к этому?
Вот давайте зададим ей вопрос.
Вас принуждали к тому, чтобы вы делали аборты? Наташа.
Далее.
Принуждали?
Принуждали, да.
И какой был результат?
Я сейчас нахожусь в пне номер один. Вот. Мне насильно просто сделали аборт, отправили в психиатрию.
Это вообще прямое преступление. Это прямое преступление, да?
Короче, сначала наделали уколов. Два раза реанимацию приезжал, сказали, не возьмем, просто не довезем. Да они меня оставили до утра. В общем, на следующее утро приехала психиатрия и забрала. И у нас вот Флориан Николаевна Стяжкина, это наш главный врач, вот, приказала сделать насильно просто аборт.
Это относится вообще-то уже к тяжким преступлениям против личности, да? Это госпожа... Как ее фамилия?
Стяжкина Флориана Николаевна.
Фамилия хорошая, соответствует. Она тоже на свободе пока еще, естественно, да?
Да.
Ну, это госпожа Стяжкина, надо сказать, представитель целого клана врачей-психиатров петербургских. Вот. А я еще хотел бы сказать о таком, вот, знаете, возмутительном факте, о котором мне рассказывали ребята. То есть молодые люди, кто проживает в психоневрологических интернатах, это, собственно говоря, как зачинаются дети, вот, которые все-таки иногда рождаются, например. Да? Вот представьте себе, вот, скажем, дееспособные, допустим, жители интерната, да, но вот они живут в разных комнатах. Вот комнаты, понятно, много человек, по 10, иногда больше в комнате, иногда меньше, не намного. Вот, значит, а вот полюбили друг друга, да, скажем, ребята, вот как зачинаются дети, да, а вот каким образом? Вот иногда под кроватью. Вот подкроватные дети потом и вот такие вот и рождаются, понимаете?
Роман, Олег Безуглов, юрист, нам напомнил, что есть закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее реализации, так он называется.
При ее оказании.
При ее оказании, да. Но есть также в этом законе прописано, насколько мне известно, служба защиты прав пациентов в психиатрических учреждениях. Эта служба прописана, закон 15 лет, если я не ошибаюсь. Да? Эта служба существует?
Это вопрос мне, Карен, да?
Ну да.
Да, эта служба не существует, она так и не была создана, несмотря на попытки правозащитников, различных правозащитных организаций добиться, чтобы она все-таки была создана. То есть закон от 92-го года, служба до сих пор не создана, и наша правозащитная организация, Гражданская комиссия по правам человека, обращалась неоднократно в различные инстанции с тем, чтобы, так сказать, она была создана. Я знаю, что и независимая психиатрическая ассоциация также обращалась и пыталась добиться, чтобы была создана эта служба, но до сих пор так она и не создана. Аргумент такой: нет денег. Но с другой стороны, я знаю, что вот, так сказать, из бюджета планируется выделить на программу реформирования психиатрической помощи 7,5 миллиардов рублей. Вот на срок с 2007 по 2011 годы. Вот, к сожалению, насколько я знаю, ни один рубль из этих 7,5 миллиардов рублей, он не запланирован, что он будет выделен на эту службу. Да?
Скажите, пожалуйста, пожалуйста, Наталья, вы на связи с нами. На связи также Олег Безуглов, Нина Глазкова еще не выступала у нас, это психолог и журналист. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорим, фактически мы говорим об издевательствах, о неправильной диагностике, о принудительном помещении, о принудительном лечении, о других фактах безобразия. А вот эти вот господа, о которых мы говорили, вот, да, с фамилиями, все, они, можно ли говорить вот, просто о коррупции в этой системе, о том, что бюджетные средства, как мы говорили, разворовываются. Это не только там у вас, это и в Москве происходит. Я многие детдома здесь знаю. Есть приличные детдома, но я некоторые детдома, знаете, это фантастика. Он меняет каждые два месяца Мерседес, у него новый появляется, у директора детдома.
У нашего директора, вот взять Гильченко, да, ПНИ номер один, у него уже три машины имеется, и Опель, и Джип, и Жигули.
Да, но насчет так... его особняков, наверное, у вас данных нет. А где он что купил, да?
Нет, не имеем. Ну, мы точно знаем, что у нас отмываются большие деньги. Вот еще хотелось поговорить насчет пенсии. Мне совершенно вот не нравится, как они просто обирают проживающих. Ведь некоторые у нас проживающие самостоятельно, они и сами работают. И сами себе покупают все. И одежду, и так далее, и тому подобное. Так 75% высчитывают с этой пенсии и дают 25%. Так у нас еще и вот какая-то часть, как бы у нас еще проживающий там убирает, окна моет, там палату убирает, да, за санитарок. И вот эта небольшая часть идет как бы им премия.
Вот. Еще такая форма, да?
Да, есть вот такое у нас, да.
Вы знаете, я вам хочу сказать еще, наша правозащитная организация с другими правозащитниками, мы помогали, вот скажем, жителям психологического интерната номер 10, поддерживали их, когда они, администрация интерната обратилась в суд на них о понуждении к заключению договора и вот с тем, чтобы можно было изымать средства, вот эти 75% пенсии, понимаете? И это на самом деле вопиющая вещь. Я не знаю ни одной страны мира, в которой бы суд в отношении дееспособного человека вынес решение о понуждении к заключению договора с учреждением социального обслуживания. Это нонсенс.
Роман и Олег Николаевич Безуглов, как вы с этим боретесь? Какие судебные процессы сегодня происходят? Потом Нина Глазкова у нас не выступала еще.
Алло, меня слышно, да?
Да-да.
Я хотел бы немножечко, вот чуть-чуть буквально несколько слов сказать по поводу ПНИ, что они теперь имеют право взимать 75% пенсии. Это, кстати, очень большая кормушка, естественно, и это одна из причин, по которым дети любыми, ну уже не дети, конечно, а выпускники детских домов, которые автоматически, как правило, попадают в ПНИ, если у них есть диагноз, удерживаются в этих ПНИ любыми средствами, даже когда уже как бы вот эта вот индивидуальная программа реабилитации инвалида, которая существует, позволяет человеку жить самостоятельно. Вот как раз из-за того, что денежку-то с них стригут. Поэтому чем дольше человек остается в этом учреждении ПНИ, тем больше с него можно состричь денег. Поэтому ему могут опять повысить группу инвалидности, если он заикнется о том, что вообще-то ему жилье положено бесплатное, он не хочет больше находиться в ПНИ, хочет жить самостоятельно.
Все понятно, да, это
да,
ясно.
То есть вот это вот
Олег Николаевич, какие ведутся сегодня судебные процессы с вашей стороны, с стороны Романа?
Судебный процесс у нас сейчас идет против ПНИ номер 10. Как раз этот процесс связан с непромоверной госпитализации в недобровольном порядке Тупина Романа, вот, который был направлен в больницу имени Кащенко администрации ПНИ номер 10 за то, что активно сопротивлялся вот тому произволу, который существует сейчас в ПНИ. То есть он боролся не только за свои права, но и за права всех проживающих в ПНИ ребят. Писал в прокуратуру, писал в различные инстанции. Были проверки по его жалобам. Ряд проверок привели к тому, что интернат штрафовали. Ну, поэтому, естественно, это не устраивало, естественно, администрацию ПНИ-10. Ему не раз угрожали госпитализацией и, в конце концов, осуществили свои угрозы и попытались отправить его в больницу имени Кащенко по статье 29 закона о психпомощи. Это опасен для себя и для окружающих. И еще там был такой пункт, что оставление его без медицинской помощи приведет к тому, что его состояние значительно ухудшится. Но врачи Кащенко провели комиссионный осмотр и не нашли никаких оснований для госпитализации Тупина. Вообще-то, как бы Тупину повезло, потому что как раз когда он поступил в Кащенко, там проходила проверка прокуратуры. Именно поэтому, на самом деле, комиссия врачей так ревностно отнеслась к своим обязанностям, и Тупин не пролежал в больнице положенный период.
Ну, небольшая, но победа. Олег Николаевич, да. Роман, я думаю, что вот когда начнутся действительно серьезные судебные процессы против злоупотреблений этих врачей-психиатров и руководителей этих заведений, тогда мы можем сказать, что ваша борьба все-таки дает уже реальный позитивный результат. Но пока что этого нет, но я думаю, что вы руки не опускаете и будете бороться продолжать. Но дело, что вы правильно говорите, это в несовершенстве самого законодательства, об очень больших полномочиях врачей-психиатров, а тем более, которые занимаются с детьми. Нина Глазкова, скажите, пожалуйста, вы как психолог, да, вот и журналист, ну вот такой ребенок вот выходит оттуда, ну вот Наташа вышла, да, ну и что ее ждет, какая жизнь?
Ну какая жизнь? Очень зависит многое от самого человека. Вы знаете, я вообще восхищаюсь такими людьми, как Наташа, как Роман Тупин. Это потрясающие люди. Вы представьте, они попадают, ну, с Наташей другая ситуация, вот, а Роман и другие ребята попадают в младенческом возрасте в эту в мясорубку. Их там постоянно пичкают этими таблетками, их там унижают. И тем не менее, ведь эти люди, они сохраняют свою личность, они сохраняют свой разум. Вот, понимаете, они борются, вот, и... Потом они, многие, ну, не многие, но, по крайней мере, некоторые добиваются того, что действительно получают жилье, хотя каждый ребенок должен получить комнату от государства, но это сейчас большая редкость. Вот, большая редкость. Но, видите, тут, конечно, вот эта печать детского учреждения, вот этого диагноза и приема психотропных препаратов, она остается у человека, остается надолго, я не хочу сказать навсегда, но очень надолго, и, конечно, им очень трудно. Вот. Это портит им всю жизнь. Психиатрический диагноз не позволяет им устроиться на приличную работу. С таким мальчиком нормальная девочка, прожившая с папой, мамой, она просто, ну, не сможет общаться. Вот. На первых порах, по крайней мере. Вот. В общем, детям очень портит жизнь.
Детям очень портит жизнь. Можно ли говорить, что вот они после всего этого вернутся все-таки в нормальную жизнь? Что зависит вот здесь, скажем, от вас, как от психолога?
Вы знаете, я протестирую...
Вы с ними работаете ведь, да?
Нет, я как психолог с ними не работаю. Я работаю как журналист. Просто я как психолог больше понимаю ситуацию. Вот. Я протестировала одну девочку из детского дома по тесту Равена. У нее диагноз дебильности. Я была в детском доме, разговаривала с ее социальным педагогом, и та сказала, ну посмотрите, это же дебильная девочка. Вот. После этого, значит, я ее посмотрела по тесту Равена, это тест на интеллект, вот этот стандартный. Вот. И у нее оказался интеллект 150, хотя высоким считается интеллект 120.
То есть наоборот.
Вы понимаете? Да.
Наталья пишет, спасибо за поднятую тему. Медицинские узники домов ребенка, как написали, медицинские узники домов ребенка погибают в изоляторах, дети повзрослее лишаются квартир с помощью детской психиатрии. А мои жалобы в общественную палату, как журналиста и Клукину, упираются в отсутствие реальных мер, это пишет Наталья. Рай Михайлович пишет, нужно изменить критерии оценки деятельности детских психиатрических лечебниц. Эти оценки должны быть направлены на учет выздоровления детей. Чем больше выздоровших детей, тем выше оценка положительной деятельности лечебницы. Наталья Львовна пишет, в России человек никогда не имел прав, а все решала диктатура власти и чиновников. А пока народ будет выбирать тоталитарную власть и не понимать, что эта власть занимается уничтожением его, несоблюдением законов и конституции, до тех пор будут нарушаться законы, которые остаются только на бумаге, пишет Наталья Львовна. Терещук из Москвы. Как бы при таких злоупотреблениях в психиатрии снова не поставили бы министром здравоохранения психиатра Татьяну Дмитриеву, которая возглавляет Институт Сербского. Это было бы ужасно. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие юрист Олег Безуглов, психолог и журналист Нина Глазкова, бывшая главная медсестра Центра восстановительного лечения детской психиатрии Санкт-Петербурга Ольга Никифорова, адвокат Ольга Калашникова, бывший пациент детской психиатрии Роман Тупин и исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Михаил Косторов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Фильмы Сокурова и Звягинцева будут участвовать в конкурсе Каннского кинофестиваля. Мария Галина читает стихи из книги «Неземеля», получившей премию «Московский счет». Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская рассказывает о реформе московских кинотеатров. Эссе Бориса Парамонова «Самогонщик» Жан-Поль Сартр. Памяти поэта Владимира Уфленда. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730 и...